Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Контактировавшим с больными коронавирусом больше не нужно находиться в карантине. Это постановление главного санитарного врача России. Кроме того, если больной COVID-19 находился на лечении дольше недели, его выпишут без контрольного отрицательного теста. Отмена изоляции для тех, кто контактировал с больными, вызывает опасения у некоторых экспертов с точки зрения противоэпидемиологической безопасности. Подробнее поговорим об этом с нашим экспертом. Оказывается, у нас нет эксперта личного, но у нас есть пул экспертов. Сейчас кому-то мы допозвоним. Напомню, что совсем недавно, то есть сегодня, буквально несколько минут, часов назад, Роспотребнадзор отменил карантин для контактировавших с больными COVID-19. Все это опубликовано официально на интернет-портале правовой информации, все это за подписью санитарного врача России и так далее, и так далее. Так вот, и теперь не то, что неделю, да, раньше мы помним, по две недели сидели различные карантины, теперь не то, что неделю, а в принципе не нужно сидеть, но, еще раз подчеркиваю, это касается лишь лиц, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией. Те, кто официально заболел, ну, точнее, заболел и подтвердил тестом свою болезнь, тому придется как минимум неделю все равно изолироваться. Но при этом, чтобы потом выйти в люди, так скажем, уже не потребуется сдавать отрицательный тест. Это, конечно, все очень любопытно, но попозже мы разберем эту ситуацию с экспертом. Пока после небольшой паузы уйдем на другую тему. В России начнут работы по созданию авиадвигателя на водородном топливе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального института авиационного мотостроения, моторостроения имени Баранова, ЦИАМ сокращенно. Гибридную силовую установку мощностью 1,5-2 мегаватта будут делать на базе авиадвигателя ВК-2500. Ранее водородное топливо в отечественном авиастроении применялось только во времена СССР. В 1988 году цикл полетов совершил самолет-лаборатория Ту-155 с экспериментальным двигателем НК-88, использовавшим как раз в качестве топлива жидкий водород. К нашему эфиру присоединяется генеральный директор компании «Альянс авиационных технологий Авинтел» Виктор Прядко. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Виктор Николаевич, а что стало с тем экспериментальным двигателем советским и самолетом лаборатории?
Ну, скорее всего, самолет-лаборатория находится в ЛИИ имени Громова, так сказать, на хранении, если не пустили его на металлолом. Но сама идея экономии топлива в авиации имеет, конечно, значение. Несмотря на то, что мировая авиация до пандемии потребляла всего 5% топлива, то есть выбросы относительно других потребителей в атмосферу вредных газов у авиации самые маленькие. Но на ближайшую перспективу нужно, конечно, выжать все возможное из тех самолетов и двигателей, которые уже существуют. К примеру, на самолете МС-21 нужно максимально сделать экономичный двигатель, оптимизировать и сделать минимально возможные выбросы. Я думаю, после того, как закончится пандемия и авиация вернется в нормальное русло, в нормальную эксплуатацию, тогда вопрос по двигателю на водородном топливе встанет как бы более остро, и за ближайшие, наверное, где-то 20-30 лет получится создать работоспособную конструкцию.
Угу. А что означает самолет-лаборатория?
Ну, самолет-лаборатория означает, что у него обычно ставится на самолете Ту-155, это модификация самолета Ту-154. На летающей лаборатории был вместо одного штатного двигателя был установлен экспериментальный двигатель, который проверялся на предмет возможности эксплуатации самолета на водородном топливе. Но если посмотреть компоновку этого самолета, то значительную часть салона занимали компоненты топлива. И к тому же топливо находится под определенным давлением. И чтобы провести эксперименты, была создана опытная база по заправке самолета данным видом топлива. Если переходить на водородное топливо, то нужно всю инфраструктуру всех аэропортов не только в нашей стране, но и по всему миру привести в это состояние, что на данном этапе, скорее всего, является затруднительным. Но постепенно нужно накапливать опыт, чтобы не отстать от других стран, которые уделяют внимание этому вопросу.
Год назад начались летные испытания летающей лаборатории Як-40ЛЛ. А это что за проект?
Як-40ЛЛ, насколько я знаю, здесь летающая лаборатория была создана с использованием в носовой части электродвигателя, который увеличивал тягу общей силовой установки. Изначально на самолете Як-40 стояли двигатели АИ-25 тягой 1,5 тонны. Но расход топлива был очень велик, и поэтому возникла идея попробовать сделать модификацию самолета Як-40 как с двумя современными турбореактивными двигателями экономичными, так и с использованием двигателей на электричестве. В данном случае носовая часть вместо обтекателя была переделана под установку двигателя электрического, и проводились испытания на предмет времени работы этого двигателя и показатели всей системы. Аккумуляторы, регуляторы хода, вся электрическая цепочка. И необходимо было проанализировать, возможно ли создание конкурентоспособного самолета на базе электродвигателей.
Потенциальный переход авиации на водородные двигатели, он чем продиктован? Снижением выбросов или и удешевлением топлива в том числе?
Ну, основной вопрос, конечно, здесь это снижение вредных выбросов, поскольку сейчас одна из главных проблем нашей планеты – это повышение температуры, из-за чего тает лед на полюсах, и уровень воды начинает подниматься, и происходит глобальное изменение мирового климата, что может оказаться пагубным для всей планеты. Для этого, конечно, основная задача сделать так, чтобы вредные выбросы как можно меньше поступали в атмосферу.
А насколько меньше выбросы от водородных силовых установок, нежели от керосиновых?
Ну, практически, если сделать полностью совершенный двигатель, то выбросы могут стремиться к нулю.
Ого, серьезно?
Ну, здесь вот нужно зависеть, разные схемы есть водородные двигатели, но в идеале это вот практически к нулю.
Угу. Тот факт, что еще в конце, значит, эпохи Советского Союза, да, в конце 80-х разрабатывались такие проекты, даже были экспериментальные полеты, и сейчас, когда мы называем сроки, там, 35-й год, там, или 20-30 лет, это как понимать? Если мы тогда вроде как могли, а сейчас нам потребуется 20-30 лет, чтобы разогнаться.
Но когда у нас была большая супердержава, СССР, Союз Советских Социалистических Республик, и значительное внимание уделялось развитию техники и ее экономичности, и развитию новых направлений, которые до сих пор дают о себе знать как в области гражданской авиации, так и в области военной и других областей техники. Был создан огромный задел в науке. Сейчас это все постепенно тоже начинает набирать обороты, поскольку на науку и развитие науки тратятся значительные средства. И я думаю, постепенно это даст определенные плоды и результаты.
Угу. Но приблизительно сроки какие вам видятся?
Но я думаю, что последствия пандемии у нас еще после ее окончания будут чувствоваться на протяжении 50 лет. То есть какая-то более активное внедрение двигателей на водородном топливе начнут сначала на маленьких самолетах появляться, скорее всего, где-то через 15-20 лет, а через 30 лет на более крупных самолетах.
А перспективы у электродвигателей в авиации есть или они меньше?
Уже летают небольшие самолеты на 4-5 мест на электродвигателях на расстоянии 200-250 километров. Но по мере того, как будут совершенствоваться аккумуляторные установки и расти коэффициент полезного действия электродвигателя, возможно создание и коммерческих самолетов на электродвигателе. Уже сейчас известно, что английская фирма British Aerospace планирует доработать самолет BAE-146 под эксплуатацию на электрических двигателях. В настоящее время на самолете используются 4 турбовентиляторных двигателя.
А что за авиадвигатель ВК-2500, на базе которого будут пытаться сделать гибридную силовую установку?
Но здесь конструкторы на данный момент пытаются использовать газогенератор и контур низкого давления для того, чтобы можно было с минимальными доработками получить двигатель с использованием водородных ячеек, водородных элементов.
А используется вот этот ВК-2500 сейчас в серии где-нибудь? Или это что-то тоже новое?
Но если говорить о том, что это двигатель на водородном топливе, то это, конечно, новое. Но эти эксперименты дают как бы получить возможность базы знаний для того, чтобы двигаться дальше.
Угу. Спасибо большое за комментарий вам, Виктор Прядко, генеральный директор компании «Альянс авиационных технологий Авентел», был с нами на прямой связи.